По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть телеграм для ваших сообщений. В одно слово «Говорит МСК Бот». А смски к нам сегодня не доходят, подозреваю, из-за погоды. Вот у меня в гостях хорошо знакомая нашим постоянным слушателям Наталья Сницер. Психолог-специалист по расстройствам пищевого поведения. И говорить мы сегодня будем... Вообще-то голос-то у меня веселый. А тема трагична, кстати. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Вот, и грустная, и в чем-то опасная, а может быть и преувеличена ее опасность. Вы нам сейчас расскажете об этом. Лишний вес у подростков. Потому что, с одной стороны, часто можно услышать от знакомых: оба, а ты похудела, посоветуй моему сыну, у меня там вот как бы дочка там себе места не находит. С одной стороны. С другой стороны, Всемирная организация здравоохранения, на которую я люблю ссылаться, утверждает, что у нас не только пандемия ожирения шествует по планете, но еще и как бы более опасная ее форма ожирения у детей и подростков, что якобы радикально сокращает продолжительность жизни, что якобы радикально сокращает качество жизни, что якобы усложняет для людей возможность нормализовать свой вес как-то в будущем, потому что им даже не на что опереться вот в своем эмоциональном и так далее прошлом. При этом часто от психологов, вот вы нам сейчас скажете, так или нет, можно услышать, что проблема-то преувеличена, или, может быть, она далеко не вот на первом месте стоит, и вообще там у нас бодипозитив, у нас, вы сейчас подростков и их родителей запугаете, расстройство пищевого поведения, анорексия, высокая смертность, суицидальность. В общем, ничего не понятно. Надеюсь, Наталья Сницер нам все это сейчас объяснит. Вам слово.
Я тоже надеюсь. Для начала, да, хочется сказать, что на самом деле тема такая, и для меня она отчасти грустная. Ну, и попозже расскажу тоже, почему. В целом, я все-таки считаю, что и психологи бьют тревогу в том числе, потому что, на самом деле, статистика показывает, что если там, сейчас возраст, например, до 5 лет, это 22 миллиона детей, то прогноз к 2025 году это будет уже 70 миллионов.
То есть... Это вот те, кто страдает вот такой формой,
да,
осложнения.
Да, угу. Да. Ну, то есть я посмотрела, угу, перед нашим эфиром циферки, статистики, угу, статистику, и на самом деле она очень грустная, но и в целом ВОЗ давно бьет тревогу, и Всемирная федерация ожирения говорит, что вообще половина населения нашей планеты будет к 2035 году страдать ожирением.
Угу.
И здесь важно понимать, что это все-таки хроническое заболевание. То есть, на самом деле, только 5% при снижении веса остаются в этом весе на протяжении вот как бы 2 лет. То есть через 2 года опять добро пожаловать, да, в общем-то, возврат обратно. И самое страшное, что сейчас лишний вес, ожирение, он имеет тенденцию по возрасту снижаться, то есть еще раньше.
Услышьте это, пожалуйста, те, кто смотрит нас в Ютубе, и говорите, что там, Переседов, что-то у тебя к зиме щечки округлились. Друзья, если я со 106 ушел на 85 и потом поднялся до 100, я вообще младенчик. И как бы выживший, как Леонардо Ди Каприо из известного фильма. А вот как бы, а вот не то, что вы думаете. Да, это была такая 5-минутка.
Да, на самом деле, действительно, просто многие как-то не учитывают тот факт, что это хроническое заболевание. Хроническое. Ну вот никуда от этого не деться. Не все так легко и просто, как кажется. И по факту, чтобы как-то это изменить, нужно перекраивать не только пищевые привычки, а, в общем-то, и с психологией работать в том числе.
Но, сразу вам слегка парирую. А что мне приходилось слышать, в том числе от диетологов, в том числе от тренеров, что детский организм интенсивно развивается, и, соответственно, энергию, которую он черпает из себя, она как бы неравномерна, и бывает так, что вот в одно лето ребеночек щекастенький, пузастенький, скажем так. Год прошел, он вымахал, как лось, в плечах разросся, и все, а ожирение как бы не бывало. И вот если в этот период ребенок, особенно девушка, а может быть не только девушка, у нас и молодые люди сейчас эмоционально как бы очень ранимые, что-то услышит про свою внешность, про свой вес и так далее, в общем-то, это аукнется большими проблемами ему в будущем. И, может быть, вот не стоит на этом делать акцент.
Ну, знаете, здесь тоже такая тонкая грань. Услышит один раз, и это тут же аукнется, ну, наверное, нет. Наверное, в этом должна быть какая-то такая тенденция, какой-то периодически на чем-то тоже построено. Потому что, по факту, если мы говорим о нарушении пищевого поведения, о нарушении образа тела, о том же, например, расстройстве пищевого поведения, которое тоже может скрываться за лишним весом, то это в целом вопрос и самооценки, и восприятия себя. Да? То есть, и это закладывается на самом деле с самого детства, потому что, ну, по факту ребенок или подросток, он сложно себя идентифицирует своими глазами. То есть он смотрит на себя сначала через глаза там, родителей, сверстников. И если кто-то один раз сказал, ну, это, может быть, не окажет какую-то такую травматизацию. Если это он слышит часто от своих родителей...
Ну, давайте, сейчас будет признание. Вот я все свое детство, как бы в школе у меня была кличка «Жиртрест». Я это прям помню. При этом, ну, это была такая, как бы, еще позднесоветская школа, Псков, конец 80-х. При этом, ну, вот почему я для одноклассников был жиртрестом? Потому что на уроке физкультуры, поднимаясь по подвешенному канату, там, 4-метровому, я поднимался не до потолка, а до середины, и потом под тяжестью своего веса, как бы, спускался. Сегодня, если верить, как бы, тренерам, физрукам Москвы, там, редкие дети вообще могут, там, два раза подтянуться, уж тем более, там, как-то... И я смотрю свои детские фотографии, я вообще был, ну, абсолютно нормальный, ну, вот, по нынешнему. При этом у меня было прилеплено, что вот я, как бы, жиртрез, потому что я был крупнее своих, ну, вот, каких-то сверстников.
И вот самое интересное, что как раз-таки именно от родителей или от сверстников ребенок-то или подросток понимает, что с ним что-то не так. То есть на самом деле ребенок, который там чуть-чуть может быть пухленький, имеет какой-то действительно там животик, и это может быть физиологически нормально, потому что действительно ребенок растет. Он-то на себя смотрит, ему кажется, что с ним все в порядке. То есть родители говорят ребенку, что посмотри, это у тебя животик. Вообще-то у тебя лишний вес. И тогда-то он начинает задумываться, что со мной что-то не так. И дальше это начинает уже как бы формировать, ну, внутреннюю самоценность и ощущение, что ага, значит, меня таким, может быть, не любят, значит, нужно с этим что-то сделать.
То есть мы здесь упираемся в дихотомию, страшное слово. Угу. Что с одной стороны могут быть какие-то общественные, групповые, культурные маркеры. И я так подозреваю, что даже в какой-нибудь олимпийской сборной по фигурному катанию среди девочек есть одна какая-нибудь, которую за глаза или в глаза там дразнят коровы, как бы что-то еще, при том, что они все там тростиночки. Ну, как бы с одной стороны. С другой стороны, есть четкие медицинские какие-то критерии, которые обеспечивают именно диагноз. Уже там лишний вес, ожирение, и они между собой не всегда состыковываются. И мы сейчас говорим все-таки о том, что плясать нужно от диагностики.
От диагностики в том числе и в целом смотреть тенденцию. То есть если вот, да, про что вы говорили, на одно лето, одним летом ребенок как-то чуть-чуть вроде бы поднабрал, потом следующее лето, в общем, все нормализовалось, ну, нет какой-то такой тенденции. Ну, то есть, да, может быть такое. Какие-то факторы повлияли. К бабушке на лето отправили, которая залюбила пирожками там и чем-то. В целом, если, опять же, вес растет и он сохраняется, то, конечно, здесь должны смотреть, по идее, и родители, и педиатры, как бы этот момент, держать руку на пульсе, и там учителя в том числе. Потому что иногда родители этот момент могут упускать. То есть, с одной стороны, то есть, да, опять же, такая же дихотомия. То есть, с одной стороны, родители могут быть в гиперопеке и гиперконтроле, когда они смотрят, чуть-чуть вроде бы какой-то животик появился, все, караул, нужно бить тревогу, сажать ребенка на диету. Такое бывает. А бывает, что наоборот, как-то, как это такое вот, доброе зло получается. И какой-то момент упускают, и приходят уже там, к нам, специалистам, ко мне в том числе, когда вес уже на самом деле у ребенка очень большой. И кажется, а где же вы все-таки были раньше? Потому что, ну, он же не проснулся в 140 килограмм.
Вы можете нас напугать, да? Вот какие вот именно, вот какие такие характерные примеры у вас были, вот какой-нибудь юный возраст и уже заметный какой-то вес среди ваших пациентов?
Да, таких историй много. Это может быть и в 12 100 килограмм, это может быть у девочки было, как, была такая история, там еще были гормональные изменения. Это, в общем-то, такой возраст, там, 17-18 лет, тоже бывают и молодые люди, причем там не сказать, что большой рост, но это там 145 килограмм.
Ого.
Ну, при том, что когда вот такие ситуации, как правило, опять же, понимаете, лишний вес, вот есть такая статистика, что если родители, оба родители имеют избыточный вес, 80% вероятности, что ребенок тоже будет иметь избыточный вес. Ну, никуда от этого не деться. Это модель поведения, такая некая семейная генограмма. То есть через поколение мы передаем установки, привычки, там, копинг-стратегии
вот
и прочее.
Нам как раз пишут тут в Телеграме, по-моему, ожирение – это не болезнь, а просто люди есть от природы такие. Ну, вообще, с этим нельзя до конца согласиться, потому что у меня есть радикальные примеры, что нет нарочито полных людей в концлагере, и нет нарочито полных людей, извините, с онкологией. То есть это доказывает, что изменение биохимии, которое происходит, как вот в случае ужасного события онкологического заболевания, и точно так же изменение внешних условий существования всегда ведут к потере веса. Другое дело, что, конечно, как это, ну, сделать без травмы, для, если мы хотим улучшить состояние. Я не говорю, что люди из концлагеря как бы исцелялись от ожирения, они приобретали там все другое, было плохое, но имеется в виду, что вот как это сделать безопасно, но на систему работает. То есть и здесь исключений нет. Ну, там редкие исключения с эндокринными расстройствами, но их очень немного.
Медицинский фактор лишнего веса – это 5%. 70% психологии, остальное уже такие диетологические пищевые привычки. Поэтому вот то, что как бы изначально, как это, да, такие рождаются, ну, то есть, опять же, это либо какая-то семейная генограмма, то есть надо посмотреть, а родители, возможно, тоже имеют избыточный вес. Либо это действительно медицинский фактор, то есть это те 5% вот как раз-таки...
Я сейчас сам с собой слегка пополемизирую, потому что, ну, я поскольку этой темой интересуюсь, я отслеживаю разные мнения, и, да, некоторые говорят, что естественны колебания веса у подростков, но, вот, например, тренеры там, физруки старой школы, они утверждают, что как раз когда ребенок формируется и развивается, если у него заметный лишний вес, то это большая вероятность травмировать суставы. Потому что когда кости разрастаются, хрящи не успевают под это адаптироваться, и как бы и так травмоопасная история. Вот многие знают, что в детстве ломают ноги, вывихи бывают. И это не из-за того, что они сверхподвижные, а из-за того, что это как бы уязвимость организма случается. И если еще на это накладывается большой вес, то это вдвойне как бы опасно. Поэтому уходить в высокие показатели не стоит никогда. Вот это как бы то, что нам говорит такая олдскульная медицина. Но, знаете, ну, я не делаю секрета, что в настоящий момент времени вот моя работа над собой в значительной мере связана с психотерапией. И я обнаружил интересный момент. То есть я вдруг понял, что когда я был ребенком, меня сильно мотивировали взрослеть. То есть мне говорили, вот сейчас подрастешь, там будешь помогать родителям. Вот сейчас, значит, как бы там, или там, вот молодец, ешь как мужчина. Там, вот молодец, там можешь как бы съесть там взрослую порцию и так далее. И я вдруг понял, что когда я начинал набирать вес, мне это поначалу нравилось, потому что, то есть как бы вырасти социально и вырасти вверх быстрее я не мог. Я вот как
ощущение
бы
взрослости
рос вширь, да, и мне это давало некое ощущение взрослости.
И ну, плюс еще и родительскую где-то такое принятие и похвалу, то есть они же одобряли этот момент, то есть тоже как
мотивация. Ну, отчасти, как мотивация. Отчасти да, то есть вот здесь как бы, ну, как бы я вдруг понял, что начало набора веса уже, которое там меня стало волновать там в старших классах, оно случилось не просто там с одобрения родителей, а внутри вот этой как бы одобряемой внутрисемейной парадигмы схем. А потом вдруг, да, действительно, родители говорят, ой, как-то он у нас там разъелся. Как будто бы там, не знаю, ребенок сам идет в магазин и что-то покупает себе из еды. А какие еще факторы, вот если мы говорим про окружающую действительность, вот на это воздействуют?
Какие факторы? Ну, смотрите, здесь, начиная с того, что это могут быть факторы еще прям в раннем возрасте, когда, например, та же мама очень плохо идентифицирует потребности ребенка. То есть каждый плач, например, ребенка воспринимается как голод. То есть на самом деле, если взять ребенка, он не умеет по-другому общаться, он умеет только плакать. И каждый его плач не значит, что каждый раз он хочет есть. Он может просто так общаться и просить внимания от мамы. Но мама в силу каких-то своих тревожных состояний может каждый раз это расценивать как голод. И тогда вот это вот нарушается правильная как бы потребность и закрытие этой потребности. И тогда уже закладывается такая не очень верная база. Это как бы, да, в раннем детстве. А дальше что мы можем видеть? Мы можем видеть формирование различных, опять же, семейных убеждений, что, ну, вот особенно раньше, такое постсоветское время, вот, может быть, даже вот вы с этим сталкивались, там, пока не съешь, из-за стола не выйдешь. Угу. Особенно вот как бы бабушки могут таким грешны быть.
Ой, эти бесконечные рассказы про блокаду, вот как мы в войну голодали, давай доедай до конца.
Доедай до конца, оставляешь свою силу, нет, да. Там за маму, за папу, за дядю, вся вот эта вот история. С одной стороны, вроде бы как-то, может быть, это сейчас кажется, ну, уже странным, потому что потихонечку это отходит. Но, тем не менее, такие вещи, такие установки, которые куда-то очень так в бессознательное наше вшиваются и остаются, и человек это может просто воспроизводить, даже не задумываясь. И даже порой, вот сейчас, работая, например, с подростками, я сталкиваюсь с тем, что не каждый подросток может оставить еду на тарелке. И найти этому какое-то объяснение или обоснование этому подростку сложно. Просто уже какая-то выработанная привычка, которая как будто бы уже куда-то вшита генетически.
Так а все вот эти детские сады, пионерлагеря, я помню, там общество чистых тарелок.
Да-да-да, вот, именно там, так.
Даже вот у меня бабушка одно время работала в столовой пионерского лагеря, говорила, вот дети какие плохие, неблагодарные, там, не доедают, хотя все эти повара тут же-то забирали, там, как минимум, там, хрюшек своих подкармливали и так далее.
А второй момент в этом есть, на самом деле, еще, опять же, да, вот те же наши любящие бабушки, вот это причинение добра, может быть, Илья, у вас тоже была такая бабушка, вот у меня была бабушка, которая долюбливала, правда, не пирожками, там, не чем-то сладким, а там борщом. То есть нельзя было от бабушки выйти, не поев борща. А какие-то бабушки должны обязательно там первое, второе, компот, пирожки и куча всего-всего. И очень тоже много таких историй клиентских, когда ребенка на лето отправляют к бабушке, ребенок возвращается к бабушке, а там плюс там 10, плюс 15. И дальше потом никак не могут что-то с этим весом делать, и он начинает, ну, в общем, он сохраняется, либо начинает расти, то есть такая тенденция. То есть какое-то нарушение в этот момент происходит.
Так, наша беседа приобретает новые измерения, потому что слушательница Ирина в Телеграм написала такой комментарий. Консультанты по грудному вскармливанию настойчиво рекомендуют впихивать ребенку грудь на каждый писк, как панацею на все несчастья младенческие. Вот, но это, наверное, такой... Тонкий специальный вопрос насчет грудного вскармливания. Можно ли им закормить? У вас есть на него ответ?
Здесь я не могу, к сожалению, прокомментировать специалиста по грудному вскармливанию, но с точки зрения, опять же, вот как бы материнства, наверное, и сама, будучи мамой, могу сказать, что, например, плач ребенка в потребности поесть от плача ребенка в потребности, например, внимания или вот какого-то дискомфорта, он отличается. И то есть на самом деле здесь вопрос, чтобы мама настраивала вот этот контакт с ребенком и понимала, что ребенок на самом деле хочет. Потому что поскольку общаться-то он не умеет, то есть все общение происходит через плач. Но за этим плачем стоят разные потребности.
Но, кстати, мне приходилось читать информацию, ну вот близкую по тематике, но немножко другую, о том, что дети, которые рождаются с помощью кесарева сечения, и дети, которые как раз лишены грудного молока на искусственном вскармливании, они более предрасположены к набору веса, потому что у них не формируется правильная микрофлора. Вот на стадии вот в первые там, месяцы, в первые там, годы жизни. И от этого уже начинается там, какой-то дисбаланс и уже там как бы цепная реакция. То есть вот в этом плане я просто когда анализировал свою историю, я понял, что я собрал джекпот. Потому что я был рожден с помощью кесарева, меня вскармливали искусственным молоком, значит, у меня вся семья прошла через войну, и был культ еды во всякие там проблемные годы. Единственное хобби и досуг, который имела семья, это еда, ну и так далее и тому подобное. То есть и таких людей у нас в стране, к сожалению, много.
Да, и, кстати, вот вы сейчас тоже еще один момент сказали, хобби, да, то есть подростки, дети через родителей видят как некие способы и навыки справляться со стрессом, да, то есть эффективно, неэффективно, то есть и при этом тут даже не надо рассказывать это детям, да, то есть не учите детей, они все равно будут похожи на вас, они просто видят, что происходит в семье, считывают эту модель поведения и также начинают ее воспроизводить как способ справляться со стрессом. Второй момент, как еда, это как способ удовольствия, и тут детям даже рассказывать об этом не надо, и так все понятно. Но важно, опять же, родителям учить ребенка видеть и другие способы получения удовольствия, не только через еду, что есть и другие радости, в общем-то.
Екатерина пишет комментарий: у меня двое детей, оба кесарята, господи, даже не знал, что есть такое, что я, оказывается, кесаренок, да, кормила обоих грудью, один плюшечка, второй худоба, обнять и плакать, прям... Невольно напрашивается вопрос от одного ли отца эти двое детей. Вот. Но, да, бывает и такое, по всей видимости. Но, то есть, если вот сейчас подводить промежуточный итог, уже у нас там начинают примерно в новости на горизонте маячить, получается, ну, я для себя разделяю так, что, еще раз, дети себя сравнивают в любой ситуации. Поэтому внутри там какой-нибудь хоккейной команды может быть там какой-нибудь, в кавычках, жиртрест, которого ставят на ворота. Но если он живет социально активной жизнью, если он в состоянии, ну, как бы провести тренировку и получить от этого удовольствие, скорее всего, это его общая конституция, да, как бы если он там вот может выполнить эту норму, опять-таки рекомендованную ВОЗ, что дети должны час в день двигаться и в идеале без остановки. Если же ребенок уже выпадает из социума, выпадает из общения, если там уже идут какие-то высокие цифры, если это вызывает тревогу у его родных, у него самого, значит, это вот скорее то, с чем как-то надо работать. Можно это так условно развести?
В принципе, да.
Замечательно. А вот от того, как с этим работается, мы поговорим уже после новостей. От одного отца, уточнила Екатерина. Ну, тогда надо смотреть, видимо, какие-то более глубокие генные наследия из прошлого. Уходим на новости, вернемся, не переключайтесь.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена, мы продолжаем. Меня слышно? Отлично, прекрасно, замечательно. Напоминаю, у меня в гостях Наталья Сницер, психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения, онлайн-центр коррекции веса «Можно есть». Обсуждаем тему «Лишний вес у подростков». Аллилуйя, заработал СМС-портал наш. Соответственно, можно писать ваши вопросы, реплики по телефону +7 925 888 8948. И все так же стабильно работает Телеграм. В одно слово, латиница, говорит МСК-бот. Выяснили мы, что проблема лишнего веса все-таки есть у подростков и в планетарном масштабе, и на уровне вот частной практики Натальи. И давайте тогда поговорим, что же с этим делать. Потому что опять-таки заброшу свои воспоминания из подросткового детства. Мне кажется, когда... Вот смотрите, когда у ребенка ломается ножка, извините, да, за такой жесткий пример, его все жалеют, везут в травмпункт, накладывают гипс там и так далее. Когда, не дай боже, там случается аппендицит, что-то еще, опять-таки везут на операцию, вырезают, с ним тешкаются. Но когда оказывается, что у ребенка лишний вес, и, положим, это объективная проблема, говорят, ну что ж, возьмись за себя. Ну, как бы, и предполагается, что, ну, вот, как бы, на ребенка падает эта ответственность. То есть вот в моих вот детских представлениях вот работа с весом, я не знаю, вот мы сейчас рассказываем, может быть, сегодня есть какие-то игровые практики, там, какие-то вот формы, ну, я не знаю, там, квест, что-то еще. Но вот в моем детстве, ну, давай, иди там со взрослыми дядями, тягай железо, там, что-то еще, там, посмотри какую-нибудь там медицинскую энциклопедию, посмотри, или там вот мы сейчас сходим с тобой к тете доктору, она с тобой как со взрослым поговорит, и теперь уже на тебе, то есть как бы закармливали меня, сволочи, как бы вы, а я, значит, теперь должен самостоятельно все это разгребать. Вот успокойте меня и скажите, что сегодня такой проблемы уже не существует.
Но она существует, я не успокою, к сожалению. И на самом деле, если говорить про квест, то, как правило, когда подросток попадает, ну, например, ко мне, там, в мою практику или куда-то, к другому специалисту или к диетологу, например, как правило, какой-то квест он уже прошел самостоятельный. Как правило, это какие-то попытки диет, ограничений, либо сам, да, если мы говорим, да, все-таки подросток, это такой возраст 10-11 лет уже считается подросток. То есть либо в этом возрасте уже дети могут самостоятельно как-то в силу информированности пытаться, либо родители помогают, также, опять же, диеты, ограничения. Но, к сожалению, это такой путь немножко не туда, потому что это формирует диетическое мышление, то есть возникает ограничение, после ограничения обязательно происходит срыв. То есть надо понимать, что диеты не работают, они работают только на период самой диеты. Дальше ребенок возвращается, подросток.
Диеты именно как в значении жесткое ограничение в питании. Потому что бывает как бы значение слова диета как режим питания, там немножко другое, а они могут вообще длиться там годами. Там какая-нибудь диета для диабетиков или,
ну,
что-то.
Имеется в виду, да? На самом деле диета, она должна быть та, на которую человек может прожить всю жизнь.
Угу.
Как правило, большинство диет, они построены на ограничениях, тем самым только усугубляя ситуацию и формируя нарушение пищевого поведения, а то и расстройство пищевого поведения, потому что, опять же, да, за лишним весом это тоже может скрываться, и подростковый возраст, поскольку он очень хрупкий, очень ранимый, когда формируется такая идентичность ребенка, когда все очень остро воспринимается в силу гормональных изменений, то есть это все тоже может очень сказываться. И по факту, когда подросток уже попадает к специалисту какому-то, он уже имеет какой-то некий опыт. И дальше, в общем-то, работа, она идет с пищевым поведением, с убеждениями, то есть и психологическая, комплексная работа. То есть и психологическая работа, потому что, опять же, да, это 70%. И здесь возникает некая сложность, сейчас тоже расскажу, какая. Угу. Диетологическая работа, потому что в любом случае основы здорового рациона, понимание голода, понимание какого-то сбалансированной еды, это тоже никто не отменял. Но самая главная проблема, о чем я как раз сказала в самом начале, да, почему это такая болезненная тема, потому что работа с подростками и с детьми – это все-таки комплексная работа с родителями в том числе, потому что подросток является частью семейной системы.
Хорошо, я тогда, вот опять-таки, революционное решение. Тогда, может быть, надо говорить родителям, давайте вы снижаете вес, давайте вы начинаете жить по нормативам, там, ВОЗовским, там, выходите на тренировки и так далее, покажите своим детям пример, и они потянутся за вами.
Да, и такое тоже может быть, как пример. И поскольку работать нужно не только с ребенком и с подростком, когда мы работаем с пищевым поведением, с родителями в том числе. Потому что, как бывает, в чем проблема? Родители в силу занятости, какого-то, может быть, где-то там и нежелания, какого-то страха, непонимания, приводят подростка и говорят, почините мне его.
Он сломался.
Он сломался. Что-то вот тут вот мне не нравится, я такого не люблю. Хочу любить, вот хочу, чтобы мой ребенок был стройный. Вот толстого не люблю, стройного люблю, почините. А то, что это часть семейной системы, то, что как-то так произошло, тут, в общем-то, нет чьей-то вины. Здесь есть некая ответственность. И важно как бы подходить в комплексе и работать с родителями в том числе. Просто не все родители готовы. Опять же, кто-то боится столкнуться где-то с ощущением своей плохости как родителя, что я какой-то недостаточно хороший родитель, раз вот как бы мой ребенок вот такой.
То есть я там работаю, я о нем забочусь, он набрал неблагодарный я лишний вес, да, давайте как бы приведите его в порядок.
Да.
Иначе это ставит под удар в моих собственных глазах вот мою, как бы,
да, мой образ идеальной такое, матери. К сожалению, тоже бывает. И порой не каждый родитель готовы идти в терапию, готовы работать сами. Здесь специалисты сталкиваются с сопротивлением, и возникает тупик. Потому что чинить ребенка бесполезно.
Наверное, вот тут, конечно, универсальной таблетки, универсального решения не существует, потому что я вот вспоминаю семейную фотографию Арнольда Шварценеггера, который уж кто, как не он, знает, как правильно работать с телом. И у него вот там тоже там один сын такой весь из себя как бы стройняш, а второй как бы пухляш, и вот и все. И сказать, что там старик Арни, ну, наверное, как-то этому не уделял внимания нельзя, хотя там сложная там у него была история, вот даже как бы и у Шварценеггера. То есть интересно, вот вы упомянули, что из тех людей, кто обращается к терапевтам, 10% снижают вес к диетологам, и только 2% его удерживают. А вот с подростками есть какие-то вот данные статистики? И как вы работаете? Вы работаете с прицелом на снижение или хотя бы на фиксацию того веса, который есть? Потому что, по идее, там, если там подросток, я не знаю, 80 килограммов там, или 90, но если он дорастет до 25 лет, это уже не будет такой проблемы, ну, если он сохранит этот вес, да, как там в детстве. Вот какие здесь есть такие особенные приемчики?
Все зависит от того, опять же, какой изначально вес, какой запрос. И надо понимать, что за этим весом скрывается. Потому что это может быть, опять же, там, например, медицинский фактор, который 5%, да, то есть мы исключаем. Uh-huh. Дальше есть психологические факторы. Дальше нужно исключить тоже расстройство пищевого поведения, потому что когда работа идет с расстройством пищевого поведения, здесь цель снижения веса, она не первична, потому что когда есть расстройство пищевого поведения, оно как раз-таки расцвет расстройства пищевого поведения в подростковом возрасте, опять же, потому что вопрос самооценки, восприятия себя и так далее.
Тогда давайте напомним про расстройство пищевого поведения, что оно собой представляет.
Расстройство пищевого поведения – психическое все-таки заболевание, которое диагностирует специалист, психиатр, uh-huh. или специалист, который работает в этой области. И оно, в отличие от нарушения пищевого поведения, происходит очень сильная фиксация на весе и на образе тела, то есть нарушен вообще образ тела. И когда, например, если...
То есть, условно говоря, если подросток не видит себя в зеркале, не воспринимает, что он хорош, скажем так, причем он может быть даже и в пределах нормативов, но вот ему кажется, что что-то не так. И если он не идеален, то как бы это уже повод для эмоционального срыва, и что тогда, заедание его и какое-то неконтролируемое поведение?
Да, то есть сверхценность тела, фигуры, веса, такая прям вот сверхценность. И тогда это может быть, с одной стороны, провоцировать как нервную булимию, с другой стороны, это может спровоцировать такие компульсивные переедания, да, такие вспышки переедания. Но это один из особенностей, то есть факторов нарушения расстройства пищевого поведения, это когда вот есть сверхценность тела. Понятно, что в этом еще много факторов, там, и генетика, и
если к вам обращаются люди, которые говорят, что вот да, у нашего ребенка, подростка, сдиагностирован лишний вес, а вы общаетесь и выясняется, что у него расстройство пищевого поведения, то про проблему веса забываем на какое-то время, да, и разбираемся вообще с отношением подростка с телом, с едой.
Да, то есть цель становится нормализация пищевого поведения. Не снижение веса, а нормализация. Снижение веса, оно идет уже на самом деле как следствие. Когда мы выстраиваем правильный здоровый рацион и отношения с собой и с едой, вес, он автоматически будет снижаться, но он не становится как первичной целью.
Я все равно не понимаю, на каком языке вы с ними общаетесь, потому что вот мы часто я читаю на наших эфирах, о, отлично, там я дам послушать жене, я дам послушать маме, я дам послушать мужу, и можно рассчитывать, что все эти люди поймут, о чем мы говорим. Но невозможно же дать послушать 14-летнему подростку такой, да, вот оно что, там, как бы наследственность вкупе с, там, с тем-то или иным расстройством, сейчас я пойду там и что-то там как-то, не знаю, там, изменюсь. А, то есть, ну, у них же другая система ценностей как-то, не знаю, язык другой. Вы кринж используете в разговорах с ними термин?
Не использую, но здесь могут быть зависимости от возраста, где-то через арт-терапевтические техники.
Это как?
Через рисунок.
Угу. То есть нарисуй себя, как ты видишь сейчас, нарисуй себя, каким ты там видишь себя.
Ну,
там,
примерно, да. То есть различные проективные такие методики, где как бы ребенок, подросток показывает себя через какой-то образ, через какой-то рисунок.
Так, еще.
Более, на самом деле, там 12, 13, 14, 15 лет, они вполне разумные сейчас дети. И здесь же как бы важно формирование внутренней ценности, понимание себя, умение интерпретировать свое состояние, свои чувства. То есть, по факту, какие-то, ну, такие базовые вещи, которые и со взрослым применяем, да, в работе, просто более простым языком и более какими-то такими доступными методами, опять же, там, через рисунки, через какую-то, может быть, опять же, там, если с детьми, то это какая-то игровая, может быть, форма, через там сказкотерапия, то есть вот какие-то такие есть инструменты.
В начале эфира вы обещали сказать, почему эта тема как-то вам лично важна, близка и значима.
Не то, что прям не лично, скорее это такая некая боль, поскольку очень сложно работать с подростками, потому что, опять же, вот да, про что я говорила, часть семейной системы и... В большинстве случаев родители просто не готовы идти либо в терапию, либо что-то делать, а это вот про подчинить ребенка. И получается, что, знаете, как вот семейная система – это как некий пазл. Вот он такой подходит друг дружке, и когда мы начинаем работать с подростком, один этот пазлик, он начинает меняться, и он не входит, уже не вписывается в эту систему. И получается, что, в общем-то, починить-то можно ребенка, но потом опять, находясь в этой системе, автоматически из-за того, что система, она в любом случае будет сильнее, ребенок как бы возвращается, подросток, опять на то же самое, с чего начинали.
Вам приходилось встречать взрослых, но вот как бы выросших вот этих детей с лишним весом, да, которые вот его унаследовали из детства? И есть какая-то вот у них особенность не знаю, существования, работы с ними? Потому что вот я вдруг понял, что чтобы мне там, ну, там в классе и во дворе не говорили, но мое детство, оно было физически активным и подвижным. То есть я вот могу вспомнить, как я там залезал на канат, там, по каким-то там горам, деревьям, как бы, и так далее, и тому подобное. А сегодня, я понимаю, у нас уже есть, как бы, ходят взрослые люди, у которых детство пришлось исключительно там, сидя за компьютером, перед телевизором, поездки на семейных автомобилях, потому что в моем детстве, знаете, как бы, машин было мало, и там, лишний раз папу не попросишь там до магазина доехать, он скажет, иди пешком. А это было в порядке вещей. Сегодня там, я смотрю, детей на такси привозят в школу и так далее.
И это, кстати, тоже проблема и тоже фактор, почему численность людей с избыточным весом растет. То есть не только потому, что как-то люди не работают своими пищевыми привычками или там с поведенческими какими-то факторами, а на самом деле потому, что еда заполняется фастфудом, жирной, калорийной пищей, потому что активность снижается, потому что, с одной стороны, мы получаем удобство и какую-то облегченность в своей жизни, а с другой стороны, последствия в этом, это вот избыточный вес.
Ну да, я поймал себя на мысли, что в моем детстве поездка, ну, как бы на эскалаторе, это, ну, было редкостью, ну, метро только что. И там в некоторых торговых центрах, и ты так на это смотрел, и они еще постоянно ломались, а сегодня эти эскалаторы есть уже, да, некоторые даже на даче там себе эти пневматические лифты ставят, и все на свете. Но вы затронули интересный момент, как мне кажется, очень важный, вот про маркетинг. Потому что вот фастфуд не просто как бы есть в продаже, он активно продается, он продвигается. Да, через рекламные акции и так далее и тому подобное. То есть мы знаем, что для детей важно быть в струе, в стае. Там, если идет мода на какие-нибудь рюкзаки, если у тебя нет этого рюкзака, ты будешь изгоем. Или тебе будет казаться, что ты изгой. И многие родители считают, проще его купить, чем, значит, как бы слушать это бесконечное нытье. Точно так же представить себе, что дети ватагой заходят в магазин здорового питания, покупают себе там даже
брокколи
или какие-нибудь фрукты и идут их как бы есть. Ну, Unreal, они идут в какое-нибудь бистро, фастфуд, да, и лопают это вполне себе довольно. И я часто говорю о том, что, друзья, давайте не будем забывать, что на это работает целая армия высококвалифицированных специалистов. То есть люди получают высшее образование, люди объединяются в группы, движимые одной целью – продать как можно больше этой еды. Причем зачастую эти рекламные акции делаются с учетом именно на подростковую аудиторию. Да, на уровне цветов, на уровне музыкального сопровождения, на уровне образов. Вот. И как этому противостоять отдельно взятому ребенку или даже отдельно взятой семье?
Находить в этом некий баланс, потому что если мы говорим, опять же, о том, что запрещать, то есть любой запрет, он и будет формировать, опять же, диетическое мышление и вызывать срыв. Угу. Ну, потому что маленькому ребенку как-то мы еще можем что-то запретить, когда это уже подросток, ну, даже если, например, дома такая еда под запретом, и это какая-то такая еда табуированная, которая плохая, которая как-то вот ее так считают, то ребенок будет, подросток будет выходить и сам как-то, не знаю, покупать или еще что-то. Ну, то есть, в общем-то, он найдет способ, как какие-то там те же сладости или еще что-то, да, вредную такую еду найти.
Ну, вот эти Всемирные организации здравоохранения, не к ночи помянутые, они все свои информационные бюллетени про проблемы с ожирением заканчивают обращением и требованием к правительствам. Они говорят о том, что должны внедряться национальные программы здорового питания, должны внедряться там ограничения по рекламе, должны внедряться там чуть ли не отдельные акцизы на какую-то нарочито вредную еду и прочее, прочее, прочее. И тут, кстати, мне кажется, можно Россиюшку-то и похвалить. Потому что если посмотреть на ситуацию с нашими, например, школьными столовыми, то там нет такого ужаса, который творится за рубежом. Потому что там, вот мы знаем, и в Штатах, и в европейских странах еще несколько лет назад нормой был какой-нибудь аппарат с газировкой, который стоял в школе, и дети подходили, его пили. Или там стояли эти вендинговые аппараты, которые продавали там шоколад и не пойми что. Сейчас, насколько я понимаю, насколько я знаю, вот в обычной московской школе ты такое не купишь, и ты такое не найдешь. То есть в целом меню составляется достаточно как бы правильно. И,
да. Ну, такой, да, сбалансированный. То есть, возможно, там есть в каких-то школах там шоколадки, что-то такое, но в целом такая сбалансированная еда, там первое, второе компот, это присутствует. Это, конечно, радует, что такая возможность есть. И здесь важно, опять-таки, все-таки с самого детства формировать вот это вот понимание здоровых привычек, понимание, каким должен быть рацион, нести вот эти основы здорового питания. Но важно, чтобы родители сами его тоже знали и понимали, потому что зачастую, опять-таки, будет странно родителям говорить, что есть гамбургер очень плохо, или пить кока-колу как-то это вредно, но при этом самому делать демонстративно это.
Но я вот преподавал в этом году на курсах для инструкторов по фитнесу, и я заметил такую тенденцию, есть мамы, которые выходят в декрет, они озадачиваются вопросом, как правильно кормить своих детей, как вот выстроить им рацион. Потом, начиная заботиться о ребенке, она думает, а что это я ем, что попало? Значит, начинает правильно питаться сама. А потом до нее доходит, что можно и мужу что-то предложить. Потом она видит благие последствия этого. Правда, все говорят, что приходится выдерживать вот эти агрессивные нападки со стороны старшего поколения. То есть вот здесь как бы действительно, ну, это немножко идет, мне кажется, вразрез вот с теми традиционными ценностями, которые сегодня у нас как бы навязываются и транслируются, потому что там говорится, что вот как бы память предков, она как бы безупречная и святая во всем, а оказывается, что далеко, в общем-то, это и не так, если говорить именно про базовое питание и вообще по привычке отношений внутри семьи. И ситуация выравнивается, но это вот для тех, кто еще достаточно молоды. Вот те, кто среднего возраста, у них как-то все похуже. Вот. Но здесь я хочу напомнить, что у нас было несколько выпусков эфиров про сайты, инициированные там и Минздравом, и Роспотребнадзором, где в вполне доступной форме изложены вот эти азы, как с этим можно как бы взаимодействовать и работать. А что вот позитивных каких-то, не знаю, примеров, на которые можно ориентироваться, есть у нас или у вас в запасе что-то, что можно предложить? Потому что сегодня я от многих родителей уже слышу, что там спортсмены — это не образцы поведения, что у нас каждый второй спортсмен, каждая вторая фигуристка, она как раз болеет анорексией и чем-то еще, и вот здесь как бы будь как они. А вот где вот этот позитивный модель для подражания, не знаю, откуда ее заимствовать, если ее нет в семье? И... Тетя-психолог расскажет на пальцах.
Где взаимствовать? Да, если нету, откуда взаимствовать, создавать, в конце концов, свою. Угу. Опираться на свое самочувствие, на свое понимание здоровья. То есть здесь надо понимать, как бы от какой цели мы исходим. То есть, опять же, если родители сами с избыточным весом, и они, например, приводят подростка, и если они готовы совместно с этим работать, то они начинают заниматься своими привычками, здоровыми угу. пищевыми привычками.
И так, уже находят какую-то среду общения, втягиваются в нее, и там появляются какие-то примеры.
Абсолютно, да. Опять же, на что ориентироваться? Ну, мне кажется, спортсмены — это тоже некие крайности, потому что, ну, опять же, да, спортсмены — это не всегда про здоровье, точнее, это даже всегда не про здоровье.
Да, у нас поэтому, был с вами об этом как бы...
Да, поэтому раз, да. Это такой ориентир не очень, скорее, правильный. Здесь, скорее, правильный ориентир, когда человек находится в нормальном, здоровом весе, в прекрасном самочувствии, в неком балансе, и при этом позволяет себе в еде все, что он хочет. То есть это питание не с ограничениями, а...
Но без компульсивных залетов, скажем так.
Да? Да, да, то есть некий баланс, то есть выход из этого диетического мышления. Скорее, вот это и есть ориентир. Потому что для многих снижение веса превращается в некую борьбу. Какой-то контроль, борьбу с собой и прочее. И как раз ориентир – это вот выйти из такой модели поведения, когда перестает быть зацикливание на еде. А когда можно есть все и по чуть-чуть.
В общем, друзья, я делаю из нашего разговора сегодня главный и основной вывод, что вот как в 90-е люди говорили, что надо детей учить иностранному языку, потому что вы закладываете там базис для их дальнейшей успешной карьеры, и многие, в общем-то, были правы, то точно так же сегодня вот в рамках тех тенденций статистики, о которых Наталья сказала в начале, если вы приучаете детей к азам правильного питания, вы закладываете фундамент для их здоровья и долголетия в будущем. Ух ты, мы уже превысили наш лимит, поэтому я очень быстро прощаюсь. Напоминаю, у нас в гостях была Наталья Сницер, специалист по расстройствам пищевого поведения Центра «Можно есть». Это был Илья Переседов. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.